Шалом лекулам, ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракату. Всем добро пожаловать.
Красиво завернулось.
Я не знаю этих людей, поэтому просто говорю, здравствуйте, дорогие зрители.
Да, всем добро пожаловать на наши прекрасные YouTube-каналы. Просим прощения за опоздание. Как принято говорить, у нас были технические неполадки. Вот можно так сказать. Неполадки – это вообще правильное слово, или я сейчас придумал?
Неполадки, да, технические
неполадки.
Соврал он.
Да, ну пусть будут технические неполадки. Все, вот раз мы так решили, пусть будет так. Это наша программа «Чемодан, вокзал, Израиль». Со мной, как всегда, Матвей Гонопольский и фантастический Авигдор Ярдени. Вот собрались три еврея. И, значит, Матвей хотел все-таки задать первую тему, поэтому давайте...
Нет, у меня вообще много тем, я прошу прощения. Ты здесь, Алексей, не нужен, потому что я прекрасно...
Сегодня я тут не главный.
Не главный, да.
Да. А Виктора мы забыли как-то.
Вот сейчас. Кто он такой? Леонид Швец. Вау. Согласно источникам, беседовавшими с Нью-Йорк Таймс, проект американского плана по послевоенному устройству сектора Газа позволит Хамасу сохранить стрелковое оружие, но при этом вынудит его отказаться от оружия, способного нанести удар по Израилю. Если это действительно так, план официально пока не представлен, это значит, что США, по сути, готовы оставить контроль над как минимум частью сектора Газа Хамасу, точнее, признать, что они не знают, как это предотвратить. Впрочем, как и кто будет вынуждать Хамас отказаться от оружия, цитата, способного нанести удар по Израилю, тоже непонятно. В этом смысле ничего нового. Это действительно странная история. Вот как у них забрать ненужное? То есть тут два вопроса. Я просил бы тебя осветить и вас осветить. Значит, первый вопрос действительно, кто будет вырывать у него гранатомет и оставлять берданку, да, это первый вопрос. А второй вопрос, вот прав ли человек, который написал вот это, что фактически, если у них будет, ну, какое-то стрелковое оружие, то над частью этого дела сохраняется контроль Хамаса?
Ну, в каком порядке будем обсуждать эту тему?
В любом, пожалуйста.
Я могу сказать, что я думаю по этому поводу. Я уж повторюсь в том легендарном анекдоте времен шестидневной войны, когда танк обстреливает убегающего египтянина, а потом танк подъезжает, у египтянина кончились патроны, оттуда вылезает еврей и говорит, не продать ли вам еще там боеприпасов. То есть, безусловно, тут вообще ситуация очень смешная. Вопрос заключается в том, кому выгоден Хамас с вырванным жалом. Я боюсь, что единственное, кому не боюсь, а надеюсь, единственное, кому это выгодно, это Израиль. То есть на самом деле ситуация, когда Хамас, конечно, ничего делать не может, но какое-то там оружие сохраняет, и, соответственно, никуда деваться нельзя, а время работает на Израиль, эта ситуация в некотором смысле устраивает Израиль. Потому что единственное, что не устраивает Израиль, если по-честному так взять и сказать, то чтобы там установилась некая ситуация, когда туда придут условно позитивные такие представители палестинской автономии и начнут устраивать там мир, чтобы на самом деле накопить оружие уже в другом формате и снова начинать ту же волынку. Когда вот такой существует Хамас с вырванным жалом, ни на что особенно не способный, но кое-как существующий, и это дает легитимацию Израилю держать их на таком полупридавленном состоянии. Угу. Как ни странно, это на пользу Израилю ситуация. Другое дело, если заявить, что вот сейчас Хамас превращается в мирную полицию. Но никто на самом деле не верит в то, что Хамас такой даже полупридавленный станет когда-нибудь мирной полицией. Потому что это люди, которых с детства растили в ненависти, в злобе, со школой, со всеми, всем ООНом их растили в ненависти к евреям, государству Израиль и так далее, ко всем нам. То есть, с моей точки зрения, вот такая ситуация полуподвешенная, она как раз не в пользу вот, Хамаса, не в пользу антиизраильских сил. Хотя, конечно, хотелось бы, чтобы Хамас был уничтожен, но пока мы не имеем прямого, честного и ясного ответа, что будет после того, как оттуда уберут Хамас, пока этого вопроса не будет, то я предпочитаю полузадавленный Хамас, чем какую-то автономию, которая имеет хорошую репутацию и может начать волынку по-новому, пока новый Хамас не выкинет их оттуда с крыш, как когда-то он это сделал, и не начнет все по-новому. Так что я думаю, что ничего страшного в этом нету. Главное, чтобы Израиль поддерживал вот эту ситуацию ни туда, ни сюда. И главное, чтобы наши ребята не гибли, и чтобы они поняли, что не надо переходить через черту. Не влезай, убьет, как говорится. Чтобы они этот принцип поняли. А пускай там сидят даже с оружием. Не в их пользу это оружие.
Я понимаю, о чем ты говоришь. Да, это позволяет... Да, ты комментируй, Саша, потому что у меня 8...
Ну, мне есть что сказать, да.
8 тем, 8 тем.
Ну, ничего себе, мне тоже оставь место.
Нет, 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 старших нужно уважать.
Хорошо, мудрый еврей, древний. Значит, в принципе, молодой еврей, в отличие от тебя, Виктор Ярдени, сказал все четко, будучи настоящим евреем, в отличие от тебя, знающим все тонкости израильской жизни.
Настоящий еврей должен быть толстым или тонким.
Чем измеряется? Это одежда, это просто Матвей одеваться умеет, чтобы прикрывать все деликатесы. Вот, нет, да, это такой, кстати, нормальный достаточно статус-кво, чтобы вот где у Хамаса остается какое-то оружие, потому что, ну, Трамп свое дело сделал, он вытащил оттуда заложников. В принципе, что произойдет дальше, ему кажется, не очень, его это не очень интересует. Поэтому такая ситуация, где Хамас остается каким-то опасным образованием, что-то, что может напасть на Израиль, ну, не дай бог, убить израильского солдата. Это политически, наверное, не худшая позиция для Израиля, особенно если сравнить, вот как сказала Виктор, не дай бог туда впустят каких-то катарцев и турков, но это уже совсем будет плохо, и потом непонятно, как от них избавляться. Мы знаем, как избавиться от Хамаса, но избавиться от Хамаса будет не совсем, как сказать, популярный процесс на Западе. Поэтому это надо сделать аккуратно, возможно, медленно.
Кстати, через какие-то... очень правильное твое замечание. Резкие шаги, тут даже не имеет значения надпись «Хамас». Вообще, резкие шаги против палестинцев, это будет отрицать, неважно кого. Неважно, это будет воспринято очень негативно, это очень правильное замечание. Как тебе, Александру, могла прийти в голову эта мысль, это просто странно, такая правильная, хорошая мысль.
Алло.
На тебя это не похоже.
Я сижу алло. Как-то вокруг отцы и дети.
Что алло?
Ты... Что происходит?
Он залип, понимаешь, что?
Алло, слышно?
Да, да, слышно, мы тебя
да, видим. Да, я не понимаю, что произошло. Повтори, пожалуйста, ты меня перебил и начал,
Я эту фразу... Нет, ты прав, еще раз повторяю. Нет, послушай, если у тебя коммуникационные проблемы, перегрузись, выйди.
Нет, я все...
Я все, слышишь?
Да, залип.
Я все, и залип. Ну, все ясно. Сейчас, подожди, я его удалю. Нечего тут всяким молодым. Причем он завис довольно сильно. Сейчас, подожди.
Там все в порядке с интернетом? Да?
Сейчас, подожди. У него не все в порядке.
А я на свой Starlink нарадовался.
Ребята, извините, пожалуйста, тут... А у тебя Starlink?
Да.
Сейчас, подожди. Он действительно висит. Я его удалю, и он опять войдет. Ну как, надо держать его в хорошем тренинге, Александра, понятно, что да. Давай пока я прочитаю комментарии, они довольно интересные. Я, во-первых, очень рад, что люди приходят. Привет из Марселя, Аждот, Красиловская. Всем добрый вечер, пишет Фавидин. Сажусь в поезд до Воронежа, скорее всего, грузить будет плохо. Саша, хорошего эфира. Мне, Фавидин, хорошего эфира не желает. Я ему вспомню.
Тебя-то эфир в любом случае будет хорош.
Так что... Да, Матвей Юрьевич Ладыжинский, Саша, Виктор и всем, кто в этот вечер. Ты смотри, он исчез, и его нет, но он войдет. Привет из Ашкелона. Дальше. Добрый вечер. Буанасера. Ставим лайки и подписываемся на Александра. Матвей Юрьевичу здоровья, Светлана из Кишинева. Добрый вечер всем. Харьков минус 7. Знаешь, я их иногда прошу, чтобы они погоду, чтобы мы понимали, чтобы это полезно было. Mm-hmm. Давайте поставим лайк. Всем здравствуйте, реклама идет. Еще я их прошу, чтобы они говорили, идет ли реклама, потому что я не понимаю, вообще не понимаю, чего происходит. Так, вот этот вот появился. Ты нас видишь, слышишь?
Слышу. Да, я вижу и слышу. Надеюсь, что вы меня тоже слышите.
Да, да, мы слышим.
Не тебя. Понимаю.
Сейчас я дочитаю. Такая политика уже была. У меня сейчас Петя Степанов. Спасибо тебе большое. У меня была первая реклама. Ребята, даже в эту передачу ставят рекламу. Это, Александр, я тебе очень благодарен. Ее, конечно, не будет много. Но это твоя программа, и она Ютубом признана. Понимающим?
А вопрос, те, кто смотрит с моего канала, у меня тоже есть реклама?
Я не знаю, кто смотрит. Вот я сейчас скажу. Петя Степанов, у меня просьба, переключись, пожалуйста, на Сашин канал.
Не, ну кто-то напишет.
Нет, но дело не в этом. Вот я знаю, что Петя Степанов, если я его попрошу, он это сделает. Это свой человек.
Хорошо.
То есть, чтобы было понятно, у Саши эфир завис, это понятно, Матвеевич, не давите на Сашу своим авторитетом, у меня нет никакого авторитета, я подкаблучник у Саши, он орет на меня, он учит меня жить, ну, вы же понимаете, да? А вот Юрий Сидоренко говорит, рекламы нет, вообще нет рекламы, благодать. Где именно? Где? Напишите, где нет ее? На Сашином канале или на моем канале, просто чтобы мы знали. Идем дальше. Я что говорил, что ты прав, что любое давление сейчас на Хамас, не Хамас, вот просто на кого-то под названием палестинцы, это будет международным сообществом воспринято как, ну, понятно, да?
Геноцид.
Да, геноцид очередной. На Сашином канале нет рекламы. Хорошо, все. Теперь смотри, продолжай.
Зрители, кто смотрит на канале Матвея Юрьевича, это, представляете, как неудобно. Ты смотришь, и вдруг реклама. Поэтому переходите на мой канал и смотрите через меня.
Ах ты подонок.
Зачем вам смотреть через канал Матвея? Он жадный, ставит тысячи реклам и так далее, и так далее.
А Виктор, а ты еще говоришь про наши сложные взаимоотношения. Ты видишь, какой негодяй, как он работает против меня? Понимаешь, это ужас, это ужас.
Я оппортунист просто, это да. Ничего,
смотрите, ничего личного. А вот теперь интересная новость, которая как бы продолжает ваши размышления по поводу... Вот, Саша, ты сказал, что у тебя такое ощущение, что он взял заложника и бросил все. Читаю. Израиль ждет саммита Совета мира. Что решит Трамп? Источники в системе безопасности Израиля. Нет ни реальной подготовки к разоружению Хамаса, ни готовности иностранных государств направить свои войска в состав стабилизационных сил. Но в Вашингтоне, тем не менее, настаивают, Хамас должен сложить оружие. Значит, президент Дональд Трамп назначил на ближайший четверг, ребята, на 19 число, первый рабочий саммит Совета мира, созданного им для управления сектора ГАЗ. Понимаете, да? То есть это уже будет реально, да? Встреча в Вашингтоне, как ожидается, даст импульс восстановления сектора, В саммите будут участвовать лидеры и главы внешнеполитических ведомств 20 государств. Израиль должен представлять министр иностранных дел Гидеон Саар. Ранее Нетаньяху, подписавший во время визита в Вашингтон документ о присоединении к Совету мира, решил воздержаться от личного участия. В чем смысл? Значит, цель встречи – ознакомление с обстановкой. И государство 15 февраля, президент США объявил, что государства, члены Совета мира, обязались выделить более 5 миллиардов долларов, ребята, на восстановление сектора Газы и направили в прошедшее время тысячи сотрудников в международные силы стабилизации и местную полицию. Трамп написал в сети своей: «Хамас должен выполнить свое обязательство по полному и немедленному разоружению». Я ничего про это не слышал. Комментируйте это, дорогие знатоки.
Ну, во-первых, мне кажется, самое главное здесь, вот, что, когда речь идет об этом Совете мира, то, что это здесь прокатывают или прокачивают новую какую-то альтернативу ООН. То есть здесь не идет речь ни об Совете Безопасности, ни о миротворцах. Это какая-то параллельная структура. Как будет работать? Когда речь идет об таких, об таком фондировании, об таких деньгах, это не просто уже сравнимо с тем, что расходовала ООН. Это же превосходит, наверное, 5 миллиардов, очень нешуточная сумма. Иначе говоря, весь смысл всего этого, то есть не создание, а не создание, не работа с сектором Газы, а работа с этим самым советом по Газе. Иначе говоря, целью является, как говорил Троцкий, важна не цель, а важно движение к ней. Да?
Так.
Вот примерно здесь то же самое. Здесь гораздо важнее вот эта институция, которую пытаются создать по ходу разговорчиков об Газе. Я пока не вижу никаких возможностей практически это реализовать. Но вот возможности вокруг этого создавать какую-то структуру я уже вижу. Я не вижу эти тысячи сотрудников, там, Васюки, которые приедут, будут строить там новую New Moscow, New Васюки и так далее и тому подобное. Этого я не вижу. Зато что я вижу, что вот такое какое-то создание новых институтов. Насколько эти институты будут эффективны, насколько они вообще будут реально заниматься Газой, никто этого не знает. Но звучит очень грозно и красиво. Я думаю, что определенный скепсис есть у всех людей, которые вокруг этого роятся. И кроме всего, когда говорят о 5 миллиардах и об разных странах, которые в этом участвуют, всем понятно, то из этих 5 миллиардов львиная доля будет именно американская. Потому что такие страны, как Саудовская Аравия или там Катар, которые как бы имеют формально возможности вливать огромные суммы, как показала жизнь, не готовы вливать огромные суммы на строительство, на мирную жизнь и так далее и тому подобное. На пропаганду, пожалуйста. Но все годы, когда Газа стояла, там, развивалась, получала фондирование, основное фондирование шло либо от Америки, либо от Европы, либо от ООН, либо от Израиля. Арабские страны туда вливали там, по несколько миллионов, то есть по капелькам каким-то и так далее.
Подожди, они же теперь члены этого Совета мира. Они не могут отвертеться?
Отвертеться они не могут, но они отвертятся. Ну, вопрос заключается в том, что к чести арабов надо сказать, их деньги довольно трудно разворовать. С огромной бюрократией, которая существует в Европе, в Америке, как показала жизнь, и так далее, вот с этим там демократическими институтами, воровство происходит и расцветает пышным цветом. А когда там сидит какой-то арабский монарх, он каждую копейку тратит так, чтобы отслеживать ее от начала до конца. Что-то я не слышал об огромных таких суммах, которые там разворовывались в арабских странах. Ничего подобного, что мы слышим сейчас в Миннесоте и так далее, или в Калифорнии.
Никаких. У меня вопрос, кстати, а можно сказать, что это по сути их деньги? Это их нефть, этих семей?
Да-да, и... деньги у них, но они не готовы эти деньги тратить вот просто так.
Ну вот, они, собственные они деньги как-то жалко тратить на хрень.
Вот именно. Поэтому я не очень вижу, что... То есть эти деньги звучат очень грозно, но это будут опять американские в основном деньги, скорее всего. Маленькая часть будет арабских стран. Я не верю, что Турция будет туда вливать миллиарды, или что там даже симпатичная мне Аргентина будет вливать миллиарды. Очень маловероятно, уж не говоря в какой-нибудь там Эфиопии. То есть очень маловероятно, что туда будут вливаться миллиарды. Скорее всего, будет прокатываться новая альтернатива. Альтернатива ООН. То есть надо понимать, либо из этого органа вырастет альтернатива ООН, либо американцы готовы по каждому вопросу, по каждому конфликту, по каждой ситуации создавать такие вот многочисленные советы мира, которые будут рассуживать вот возникшие в каком-то месте мира кризис. Но в любом случае, то, что самое важное сейчас, мы присутствуем при попытке создать альтернативу механизму ООН, который на самом деле...
Ты так прекрасно меня цитируешь. Я в первый же день, когда он это сказал, да только ленивый не сказал. Но подожди, вот Трамп требует... Я понимаю, Трамп требует от какого-то числа, какого, 19-го или что там он, я уже забыл.
19-го встреча.
Нет, а когда он требует, до какого, чтобы они разоружились?
А, 60 дней.
Ну, в общем, короче... Он требует, чтобы они разоружились. Например, они не разоружатся. Чего будет дальше?
Вот никто не знает. Дальше будут еще...
У меня есть предположение.
Да.
Кстати, могу сказать вот свое мнение. В принципе, вот Авигдор, да, вот то, что ты сказал, абсолютно соответствует действительности. Но я это вижу как? То есть Дональд Трамп, который завершил уже 16 тысяч войн, и он главный миротворец, и пусть сдохнет вот эта венесуэльская идиотка, да. Потому что она получила премию, а я нет. И действительно, хотелось бы и побольше заработать, и, как сказать, автоматизировать вот эти мирные процессы. Посмотрите на как бы состав, контингент стран, которые находятся в этом Board of Peace. Это достаточно враждебное государство, не очень дружелюбивое, это никакие ни Норвегии, ни Швеции. И я думаю, это его попытка всех вместе вот так вот насильно склеить и не то что автоматизировать, это невозможно автоматизировать, но сгладить процессы решению всех вот этих каких-то вопросов. А насчет этих денег, я не думаю, что 5 миллиардов – это много. Один Хания, у него было состояние 4 миллиарда. Но, тем не менее, ну, эти деньги посидят в каком-то общем счету.
Будут они американские. Помощь Израилю.
Ну, это помощь Израилю, это меньше уже 10% общего военного бюджета Израиля.
Поэтому нет, там не меньше, там ничего страшного. Меньше, да,
но в любом случае, все равно, вот эти деньги посидят, потом это Трамп сказал, что надо разоружить. До этого, когда, значит, он сказал, что надо вернуть заложников до определенной даты, это не произошло, потом это опять сдвинули. И так далее, и так далее. То же самое было с разоружением Хамаса. Они должны уже были разоружиться 16 тысяч раз, но это не происходило. Опять же, это все не имеет значения. Это все просто... Надо же протестировать, как будет работать вот этот Совет мира. И вот прекраснейшее упражнение, прекраснейший способ протестировать то, как будет функционировать эта структура. Собственно, Авигдор это и сказал. Альтернатива ООН, и вот упражнение такое, в принципе.
То есть мы даже еще не знаем, о чем идет речь. Либо из этого органа вырастет новая альтернатива, либо вырастет новый механизм для решения каждый раз возникающей проблемы. Создание таких вот советов по каждому вопросу. Но в любом случае, все это имеет очень мало значения, потому что в отличие от того, к чему мы привыкли, да, в отличие от того механизма, который существует при демократиях, у политиков, это скорее некий бизнес-механизм. То есть, если у политиков существует какая-то идея, которую потом осуществляют, она либо получается, не получается, из этого развивается какая-то мировая организация или не развивается, то у бизнесмена это оппортунизм в таком бизнес-смысле слова. Получилось, пошли дальше, не получилось, перешло.
Хорошо, хорошо. Я в отличие от Алехандро, я придерживаюсь... времени, смотрю на часы, и вот смотрите.
А можно я теперь кое-что прочитаю?
Да, давай.
Как называется эта организация, эти самые без границ врачи, или как врачи, это там? Doctors Without Borders. Врачи без границ приостановила работу в больнице Насер в Газе. И какая причина? Их собственные сотрудники зафиксировали вооруженных людей в масках, перемещение оружия и допросы пациентов. Впервые 7 октября крупная международная организация публично признала то, что Цахал утверждал годами. Хамас использует больницы как военные объекты. Годами это называли пропагандой. Как называется, он обвинял, конечно же, Израиль в фабрикации, а теперь, собственно, эта организация, которая отказалась сотрудничать с Израилем и которую обвинили в антиизраильском нарративе, подтверждает все своими словами. Значит, ну, что могу это, сказать?
Это ложь, это были медбратья.
Нет. Это были агенты Шабака, службы внутренней безопасности Израиля, которые на себя напялили вот эти зеленые банданы и там вот ходили, изображая Хамас. Вот моя теория. Вот такая. Ну, мы все прекрасно знаем, кто это.
Я вчера, прошу прощения, вчера рассказывал, я не забыл ее фамилию, убили продюсершу сериала «Тегеран». Она, вот они встречали, я забыл, в каком городе, это не в Израиле. Они
В Афинах. Где снимался, собственно, и сериал.
Все это дело. Несколько...
И кто-то вообще знает, с чем это было связано. Ее нашли как бы в поезде самоубийства. Но, значит, у нее только что вышел третий сезон, который мы смотрим. Он еще полностью даже не вышел. Его как бы еженедельно выпускают. И, ну, не знаю, она и так, наверное, не была суицидальным человеком, но я не думаю, что человек будет совершать самоубийство, когда у него выходит третий сезон собственного шоу, еще третьего самого популярного в мире.
Да.
А вот, Авигдор, тебе известно что-то? Вот ты сказал, угрозы.
Не, я слышал о том, что ей угрожали. Ей угрожали напрямую с Тегерана, так что все это сшито белыми нитками. Ну, понятно, да. Да.
Да. Хорошо, что я тебя прервал, сформулируй вопрос.
Нет, у меня нет вопроса, я хочу комментарий от Авигдора. Вот такая вот прекрасная новость.
Комментарий. Мы давно знаем, что... Во-первых, я могу сказать очень странную вещь. Как известно, в Израиле уже много раз ловили каких-то шпионов, диверсантов, иранских каких-то странных людей, которых находили через интернет и уговаривали совершать какие-то весьма странные поступки. Ну, то есть, ладно, если речь шла о том, чтобы там найти какого-нибудь израильского ядерщика или что-то в таком духе. Но очень часто они требовали там ломать стекла машин, и делать какие-то мелкие теракты и так далее. Как ни странно, вот иранские спецслужбы на вот таком уровне, на уровне хулиганства, вербуют каких-то диверсантов или каких-то людей. Я не совсем понимаю, откуда вот это происходит, такое желание мелкой пакости. Но такое чувство, что это от их бессилия, от бессилия этих иранских спецслужб, чего-то действительно нанести какой-то урон Израилю, и они находят какие-то там, условно говоря, деклассированных людей, недавно приехавших из России людей или какого-нибудь нищего израильтянина, мелкого лавочника.
Или ортодоксов, кстати.
Ну, ортодоксов я не слышал про ортодоксов, может, есть, но я не слышал. Нет, я просто не слышал. чтобы ортодокс какой-то там... Ортодоксы есть другое дело. Есть там Нетурей-Карта или, точнее, сатмары какие-нибудь, которые антиизраильски настроены. Вот это случалось. Как и случались разные группы суперлевых и так далее. Но это уже очень давно не случалось, не было. Так что вот все это, вот такое желание нагадить, убить какого-то режиссера, убить какого-то человека известного. Я не знаю, это должно произвести, наверное, на внутренний рынок какое-то впечатление, но это какая-то постыдная активность, и такая мерзкая, и такая неприятная. Это то,
что я... Не, ну, а, Виктор, я на самом деле хотел, чтобы ты прокомментировал вот эту больничную историю, больница Насар. Вот эту приятную историю.
Это давно известно. Дело в том, что мое первое место работы в Израиле было там, я работал типа инженером по медоборудованию. По моей первой специальности инженерная, я работал в компании Исрамедком. И там мне приходилось работать с людьми из разных больниц, включая людей, которые приезжали из Газы. Ну, это было, надо понимать, что это 91-й год, да, 91-й или 92-й год. И они рассказывали, уже тогда рассказывали, то есть это еще до того, как Израиль оставил Газу, можно сказать, если я не ошибаюсь, еще до этого даже, что, конечно, там крутятся, вертятся какие-то люди, что-то такое нехорошее происходит, ну, что мы можем сделать? То есть это тогда, когда еще, вообще говоря, все было под контролем. Реально, на самом деле, ясно, что там, как это сказать, они относятся к закону, вообще говоря, очень легко. Вот как-то нарушить, как-то обмануть.
Ну и к человеческой жизни, кстати.
Ну, к человеческой жизни, да, это понятно, но то, что можно кого-то вот обмануть, это вот, вот спокойно к этому относится. Я могу сказать, что есть что-то, вот в России, кстати, я такое тоже помню. Скажем так, вот, вот мы хорошие, они плохие. Значит, мы хорошие, можем нарушать закон. Вот так же вот и у арабов это. Они не у арабов, а вот именно мы имеем в виду конкретных террористов, конкретных людей. Обмануть, скажем, человека, который условно считается всеми плохим, вот его обмануть можно. Ну, я не знаю, такая другая этика. Здесь даже комментировать ничего не надо, потому что люди, которые знают реальную ситуацию, прекрасно понимают, что там все эти госпитали, школы, все это превращено в укрепленные пункты, что оттуда стреляют, оттуда убивают, и никто не считает это зазорным. Считают позорным, когда удается, не удается этого скрыть. Вот тогда все как бы плохо. А вы помните, был такой случай, когда в самом начале ответа Израиля после 7 октября Израиль попал на какую-то стоянку около больницы. Вот на следующий день, а выяснилось, что это не Израиль, выяснилось, что они пустили ракету, и ракета упала около этой больницы на стоянку. Они заявили о том, что там погибло какие-то сотни людей и так далее. Потом выяснилось, что никто не погиб, что сгорело несколько автомобилей на стоянке. И что? И кто-то извинился, кто-то сказал, ой-ой-ой, какая неправда. Нет, все это мировая общественность спокойно проглотила. Ну да, это вот была не больница, а была стоянка, и все. И забыли дальше, пошли дальше. Если бы это был бы Израиль, более того, до последнего дня это приписывают, когда вспоминают, приписывают Израилю. Уже там 20 раз исправили, проверили и так далее, всего этого не было. Ну вот. Ракета Хамаса упала на стоянку около больницы, обвинили в этом Израиль, доказали, что это не Израиль, но в памяти у людей осталось, вот Израиль бомбил больницу. И все.
Хорошо, позвольте идти дальше.
Я не считаю, что это интересный момент, потому что, ну, ясно, ничего нового.
Так смотрите, значит, Нетаньяху поехал в Вашингтон. И, безусловно, и он анонсировал это, что он едет в Вашингтон говорить про Иран. Ну, там, наверное, еще были какие-то темы. Вот что об этом пишется. В Израиле не исключают, что давление на Трампа со стороны различных игроков, включая ВИКОФ, Катар, Турцию и Египет, может привести к компромиссному соглашению. Что имеется в виду? Значит, он завершил краткий визит Нетаньяху, в ходе которого провел встречу с Трампом. Переговоры с Трампом в основном касались диалога с Ираном. И вот дальше он говорит, по его словам, президент США считает, что иранцы поймут, понимают, с кем имеют дело. Я думаю, что условия, это Нетаньяху говорит, я думаю, что условия, которые он выдвигает в сочетании с их пониманием того, что в прошлый раз они ошиблись, не достигнув соглашения, он имеет в виду бомбежку ту, могут привести к тому, что они согласятся на условия, которые позволяют заключить хорошее соглашение. И еще одно, значит, я не скрываю общего сомнения относительно возможности какого-либо соглашения с Ираном. Я ясно дал понять, что если соглашение будет достигнуто, оно должно включать важные для нас, для Израиля, на мой взгляд, для всего международного сообщества, элементы не только ядерную программу, но и баллистические ракеты, а также иранские прокси-структуры в регионе. Значит, я хочу сказать, что сегодня очень много видео Каменеи, который говорит, никогда, помните, никогда Паниковский, Паниковский не протягивал руки или кто там, да, так протянешь ноги, старый дурень, ну и так далее. В общем, мы великая страна, мы Персия, страна.
Не забудь, что Хаменей пообещал потопить американский авианосец. Потопить, как у него это может получиться, но пообещал.
Вот, потопить и так далее. При этом я хочу тебе сказать, Саша, я не отношусь к Ирану, что это слабенькое государство. Это не слабенькое государство. Извини, это государство сделало несчастным Украину, и то, что там хороший научно-технический потенциал, говорит слово «шахед», который так и не изменилось, который как слово «ксерокс» и что там еще.
Ну и говорит еще то, что их диаспора гиперкомпетентная, просто ну, очень компетентная.
Короче говоря, вот тоже Авигдор, Александр, вот какая-то зависшая ситуация, зависшая. Вот она зависла. И там стоят все эти корабли, которые стоят миллиарды и по 5000 человек там в этих авианосцах, значит, 5000 человек экипаж, и, ну, вообще, и не туда, и не сюда. А эти раскидывают пальцы. Как это может двигаться
дальше? Вот я добавлю просто вопрос еще, значит, все аналитики пытаются угадать, когда начнется эта война. У них предположение, что должна закончиться Олимпиада, должен начаться Рамадан и так далее, и так далее. Вообще, насколько это все имеет значение, почему и что вот тоже вокруг этого происходит?
Мне кажется, здесь другой момент очень важный и очень интересный. Когда говорят о том, что ударят по Ирану, что имеется в виду? Почему именно ударят? Ну, существует возможность ударить по Ирану, там, разбомбить остров Харк, какие-то нефтеналивные терминалы, лишить их денег и так далее и тому подобное. Устраивает ли это кого-то? Я думаю, что это никого не устраивает. Потому что что должно стать, вот, прежде чем начинается какая-то война, всегда хорошо понимать, что мы хотим увидеть в результате вот этого удара или этой войны. Хотим ли мы увидеть разгромленный Иран, доведенный до ручки и так далее, как многие там истерики в Израиле или не в Израиле вопят? Нет, никто из нас этого не хочет. Мы все прекрасно понимаем, что разрушить Иран, уничтожить его нефтяные платформы, отгрузочные мощности, порты и так далее, это все очень простая задача. Но является ли эта задача целью? И американская, и израильская? Безусловно, нет. Вот смена режима теперь. Как можно сменить режим? И вообще, что такое смена режима? Взять, разбомбить, скажем, правительственные здания? Или разбомбить казармы, в которых сидят стражи исламской революции? Достаточно ли реально вот эти несколько, даже десятков, даже может и сотни тысяч человек, которые выходили на площади, достаточно ли это, если разбомбить вот эти самые казармы этих Басинджи или стражи исламской революции, чтобы эти люди взяли все это дело под контроль? Это очень тяжелая и странная задача. Гораздо проще оказалось в Венесуэле. В Венесуэле убрали одного там придурка. И постепенно ясно, что Венесуэла постепенно сворачивает на курс здравомыслия. И ясно, что процесс, как говорил Горбачев, процесс пошел. В Иране даже непонятно, как запустить процесс, потому что в Иране гораздо более пустыня гораздо более иссушена. Все иранцы, которые могут действительно, это потрясающая иранская диаспора интеллектуалов, прекрасных людей, она вся находится далеко за пределами Ирана. Если их сегодня запустить в Иран, непонятно, смогут ли они взять контроль. Непонятно, есть ли какие-то институции, не уничтожены ли они за эти многие-многие годы контроля вот этими странными аятолами. Я не хочу их назвать, это не ислам, это исламизм. Надо очень четко отделять эти два понятия. Вот настолько иссушенная пустыня Иран, что даже ударить по Ирану, непонятно, каким образом можно ударить по Ирану, для того, чтобы потом Иран достался его народу. Вот именно этим самым персидскому народу, который заслуживает действительно лучшей судьбы. Загнать их в Средневековье было бы просто. А вот уничтожить режим – это такая пластическая операция, которую мне до сегодняшнего дня непонятно, как ее
сделать. Очень интересная мысль. Очень интересная.
Вот. Поэтому мы все сидим и ждем, что это сделают. А как это сделать? Я не знаю, например.
Ну, я считаю, что стоит, конечно, попробовать. Это уже прошло 47 лет.
Что именно попробовать?
Ну, что вот, именно? Собственно, ты и сказал.
Как уничтожить правительственное заведение? Как сделать так, чтобы не уничтожить экономику Ирана? Как
сделать так, нет, чтобы... она будет. Нет, она, безусловно, она уже уничтожена. Там мало что осталось уничтожать. Нет. Но я считаю, что, ну да, уничтожить экономику, потом ее можно привести в порядок, безусловно, с поддержкой, каких-то, какой-то внешней поддержкой. Почему нет?
Да нет, потому что когда народы, я очень много раз в своей жизни, мы все это наблюдали, когда кончился Советский Союз и так далее, народы нетерпеливы. Когда меняется власть, народу кажется, что на следующий день все будет хорошо. Вот уберем коммунистов, на следующий день все расцветет. Я помню, как человек, который потом оказался полным идиотом, мне в 90-м году рассказывал, мы в Грузии будем сказочно жить, потому что только боржоми будем продавать и будем жить припеваючи. Людям так кажется, а на самом деле это не так. На
самом нет, деле, но у Грузии, нет, секунду, у Грузии нету нефти. У да Грузии не нету огромного количества профессионалов, которые живут на границу и сразу...
Если разбомбить все эти острова, Харк и так далее, чтобы это восстановить, понадобится...
А зачем это бомбить?
Да в том-то и дело, это и есть уничтожить экономику Ирана.
А как не надо ее уничтожать, надо уничтожить правительство.
Правительство уничтожить...
Басижи, ксиры, сепы и так далее, и так далее.
Если они пойдут домой... а потом выйдут, они все живут на расстоянии двух шагов от казармы. Это, как там, я не помню, какой-то английский купец.
Который, все делается сверху. Надо в первую очередь удалить верхушку и потом идти вниз.
Это все звучит.
Тоже возможно.
В реальной жизни. Какой-то, я уже не помню, какой-то из купцов, которые путешествовали по миру, побывал в России английский купец. И потом он рассказывал о том, как, вообще говоря, измываются власти над народом. О том, как какой-то там воевода повелел набрать валенок блох, заплатить дань там этими блохами, потому что это физически было невозможно. А если не наберут там валенок блох, то тогда будет какое-то страшное наказание. Вот этих басинджей и вот этих стражей исламской революции давить, это как набрать валенок блох. Они разбегаются, сбегаются. Это все очень тяжело.
Послушайте, я смотрю на часы, значит, очередная история, все.
Тут все. Элина Кат задала вопрос, такой интересный. Да. Возможно, стоит ответить, потому что многие не знают на это ответ. А Виктор, ваше мнение, почему нету сотрудничества между Израилем и Украиной?
Ну, во-первых, что такое нет сотрудничества? Как выясняется, сотрудничество есть. оно бывало много-много раз. Но, в частности, там 150-миллиметровые снаряды, которые Израиль, как выяснилось, в Израиле есть склады, на которых хранится американское оружие, которое должны использовать, американцы не могут использовать без согласия Израиля. В свое время Израиль дал согласие, чтобы все эти склады были опустошены. Потом, когда началась вся эта катавасия в Газе, этих снарядов не хватало. То есть потом только мы выяснили, что Израиль все это оружие передал. Сотрудничество есть, есть гуманитарное сотрудничество и так далее. Но вообще говоря, знаете, когда было голосование за раздел Палестины между евреями и арабами, то есть в 1947 году, да, то тогда почти все страны проголосовали, все европейские, большая часть европейских стран проголосовала за раздел. Но одна из стран, которая не проголосовала за раздел, была Греция. И если страны раньше возмущались, если Израиль возмущался, то относительно Греции Израиль сказал, грекам у нас претензий нету, потому что очень много греков тогда жило в Египте. И Египет угрожал Греции, что если Греция поддержит Израиль, то египетским грекам придется очень плохо. И поэтому Израиль сказал, высказал понимание позиции Греции. И никаких претензий Греции не предъявлял. Ну, не Израиль, а институты, которые там представляли Израиль. Украина, конечно, не всегда, скажем, себя так ведет. Между тем, у Израиля были свои интересы. Израиль пытался умиротворять во время этих всех своих проблем, умиротворять Россию, у которой были войска в Сирии. Насколько это правильно, я не знаю. Но в любом случае, Израиль был очень аккуратен и стремился, так сказать, чтобы не пострадали интересы евреев и Сирии и так далее и тому подобное. Между тем, Украина в тех вопросах, в которых она могла бы пойти навстречу Израилю, ни разу навстречу Израилю не пошла. Даже на такой ерунде, как голосование в ООН. Это ничего не значит. Это абсолютно пустые голосования. Но они являются сигналом израильской общественности. Ни разу, только потом, уже после того, как это уже стало слишком одиозно, когда все страны, даже страны, которые никак нельзя объявить их позицию произраильской, голосовали как бы вместе с Израилем, то Украина оказывалась одной из тех стран, которые голосовали вместе с Россией и с Ираном. Тут ни в какие ворота это не лезет. И при всем при том, в израильском обществе есть симпатия огромная к борьбе Украины, нет никакого сомнения, что...
Ну вот я как...
Нет, Александр, иначе мы не успеем эту тему пройти, а это такое заявление, которое противоречит названию твоей передачи. Да. То есть после того, что я это прочитаю...
Уехало 16 миллионов израильтян.
Нет, ты не знаешь, не уехало и уже не уедет. Не уедет. Значит, товарищи, сегодня последний выпуск программы «Чемодан, вокзал, Израиль» под этим названием. Сейчас вы поймете, почему. Авигдор Либерман. Монолог. Правительство Нетаньяху не нужны новые репатрианты из стран СНГ. В последнее время Израиль переживает, возможно, самый критический период с точки зрения ключевых положений сионизма. Правительственная коалиция предлагала немало усилий для изменения закона о возвращении отмены права на репатриацию третьего поколения. Нам, партии НДИ, удалось отбить эту атаку. В начале этого месяца учительница одной из школ в Хайфе заставила ученика, кстати, это скандал был, заполнить лист одной надписью «Я не говорю по-русски». Далее была кошмарная история в Нетании. Трех девочек третировали и подвергали российским оскорблениям. Что скрывать? Похоже на Либермана? В Израиле раньше на бытовом уровне часто травили русскоязычных граждан, но на государственном никогда. Сейчас Израиль изменился. Ни один министр ни один депутат от коалиции, не говоря уже о премьер-министре, даже словом не обмолвился об инциденте в Натании. Никто не осудил, никто не заявил. Только в сегодняшнем Израиле могут закрыть русскоязычную редакцию очень необходимого новым репатриантам сайта «Кольсхуд», не тронув при этом редакции на иврите. Больше у меня нет сил читать. Короче говоря, никого в Израиль больше не пустят. И все.
Я одно скажу просто быстренько. Потом Авигдор закончит. Вот у него сколько сейчас мест в Кнессете? 6 у НДИ, наш Дом Израиля. Кажется, 6. Это очень мало. Было раньше побольше. Вот ему нужно побольше собрать. Вот он и решил, простите, выебнуться. То, что называется.
Я не очень сказал, успешно. Напоминает старый анекдот, когда для того, чтобы муж перестал пить, жена забросила в брагу, которую он там делал, дохлого кота. Вот она приходит, и он этого кота выжимает, говорит: ну, Васенька, ну еще капельку, ну еще капельку.
Ничего сделать нельзя, да?
Тут у человека есть одна тема, монотема. В Израиле существуют миллионы, живут миллионы людей, которые работают, которые служат, которые говорят. Я не знаю, мой сын для своей части, как дизайнер, для своей части сделал там новую эмблему, которая чебурашка, с вооруженной такой чебурашкой, еще чего-то. Все на эту тему шутят, служат вместе, строят Израиль, зарабатывают деньги, ездят, путешествуют, говорят по-русски сколько хотят и где хотят. Но ведь нужно же найти какого-нибудь бедного пенсионера, убедить его в том, что где-то кого-то преследуют какие-то девицы, какие-то люди. И, ну, на самом деле это все, сейчас вязали там сказать другой скандал из файлов Эпштейна, в курсе, да, что оказывается Эуд Барак, в курсе вот этого скандального заявления, оказывается Эуд Барак там типа заявил, что он там предлагал Путину, что надо сделать такой государственный гиюр, о котором так мечтает Либерман, кстати говоря, тоже, и завести миллион неевреев, сделав им формальный гиюр, для того, чтобы изменить, наконец, Израиль раз и навсегда, чтобы эти евреи там, так сказать...
Белорусов.
Нет, ну, там была потом другая тема. Они говорили сначала там об русских, потом была белорусских девочек привезти, там, они, мол, хорошенькие и так далее и тому подобное. Ну, то есть, на фоне всего этого, конечно, усилия бедняги Либермана еще выжать еще капельку из Васеньки, еще загнать кого-то в Кнессет, это, конечно, очень трогательные усилия.
Все, и напоследок я хочу... Наша передача часто носит эротический характер. Ну, потому что мы все сидим, как это называется, где вот это секс, как это, хаб. Я всегда туда
захожу. OnlyFans. У нас любимая тема – это почему-то OnlyFans.
Никто из вас не узнает этого прекрасного человека. Никто, потому что вы никто.
Это Виктор в юности.
Да, Виктор в юности.
Нет, это совсем не я.
Бельгийско-израильский торговец алмазами Эхуд Арье Ланиада, 65 лет, скончался от сердечного приступа во время процедуры под панорамой полового кабинета в эстетической клинике Сен-Оноре Понтье в Париже. Его хирург, известный как Ги Икс, специализировался на работе с клиентами, и были процедуры. Короче говоря, он проходил операцию. Сообщается, что ему делали инъекции для визуального увеличения размера пениса. После его смерти было проведено оперативное расследование по подозрению в непредумышленном убийстве, однако переквалифицировали на неоказание помощи человеку в случае опасности, нарушений, связанных с лекарственными препаратами и незаконную практику. Парижский суд в среду приостановил лицензию ГИИКС и приговорил его к 15 месяцам лишения свободы.
Вот ты почему это рассказал? Ты передумал сделать эту процедуру для себя или что?
Нет, ну, я хотел поехать к этому ГИХИ, но его лишили лицензии, это первое. Кроме того, у меня возникли сомнения. Если торговец алмазами скончался, то я, по-моему, просто не дойду до этого стола операционного.
А я не понимаю, почему нет фотографии пениса. Как вещественного.
А он делает уменьшение?
У тебя такая проблема.
Происходит автоматически, когда тебе дают счет. У тебя происходит уменьшение всего. Просто, понимаешь?
Нет, они тебе делают увеличение, но не дай бог карта не прошла, и вот тебе сделают.
Абсолютно. При этом, да, совершенно верно. Там Эджгиюр называется, да?
Нет, но это гиур, это процесс весь.
Ну,
а
в общем,
это просто...
короче, топором и все.
Это называется Будмила.
Ну, неважно. Поэтому сейчас...
Какой ты антисемит? Ну, неважно. Вот высокомерный... Вот так ты высокомерно на иудаизм смотришь и вообще на еврейскую нацию. Не стыдно тебе? Ну, неважно, как это называется.
Мы марсиане.
Обрезание – это важнейшая процедура. То есть,
вы же знаете... Я же вам рассказывал этот анекдот, как марсианин прилетел, да? Вы знаете, да? Марсианин прилетел и разговаривал.
Нет. Так?
А Виктор, ты помнишь? Нет.
Да, да.
Ты что, не знаешь этот анекдот? Ну, он гениальный абсолютно. Прилетел марсианин, космический корабль, выходит марсианин, щупальца, шесть глаз, ну, все как полагается, да? Красивый костюм у него такой. Здесь такой жетон висит, золотой, переливается красками. И, ну, выходит глава ООН и говорит: здравствуйте. Тот говорит: здравствуйте, очень приятно, что вы прилетели. Мы давайте сотрудничать. Тот говорит: с удовольствием. Ну, вот мы расположены, чтобы лучше у нас взаимодействие. Вы нам расскажете про ваши научные достижения, мы вам про свои. Ну, да, тот говорит: да, ну... Ну, вы знаете, у меня к вам вопрос, говорит глава ООН. Вот вы все вот со щупальцами там на Марсе? Тот говорит: да, все, конечно, мы же марсиане. Он говорит: а вот это шесть глаз? Он говорит: ну, конечно, потому что глаза не везде, и мы видим, и это совершенно замечательно у нас это. Он говорит: а четыре носа? Он говорит: ну, четыре носа, как вы хотите? Нас удивляет, что у вас один нос. Он говорит: а вот эта вот золотая цепь и вот эта вот гигантская с алмазами, вот эта медаль, тоже у всех? Он говорит: нет, только у евреев. Поэтому...
Общество, знаешь, это как, собственно, антисемитизм. Если бы не было евреев, вот как мы их знаем, общество бы создало евреев, поэтому они везде...
Надо придумать.
В любой биологической ситуации. Я прощаюсь. Всем спасибо большое за просмотр. Не забудьте подписаться на мой канал, поставить лайки, колокольчики. И если вы почему-то не подписаны на Матвея, подпишитесь на него и срочно бегом к нему на вечернюю Гонопольскую правду. А я и Авигдор на уменьшение пенисов
поменьше. Поехали к этому чуваку, да. Срочно, пока он не сел на 20
минут. Пока, да, лицензии нет.
Все, пока, люблю вас.